шалости, последнее причастие, прерванное веселье. «Милейший человек», — сказал Ганс Кастерп, когда они, обменявшись поклонами с портье, который сидел за своей конторкой и разбирал письма, вышли через главный подъезд санатория. Подъезд находился на юго-восточной стороне белого штукатуренного здания. Средняя часть дома была на этаж выше, чем флигеля, и ее венчала небольшая башенка с часами, крытая выкрашенным под шифер листовым железом. Выйдя с этой стороны, они сразу же, минуя сад, очутились за пределами санаторской территории и увидели прямо перед собой горные луга на склонах, растущие вокруг одинокие мощные пихты и скрюченные карликовые сосны. Дорога, по которой зашагали двоюродные братья, в сущности никакой другой и не было, кроме шоссе, спускавшегося в долину, дорога, слегка поднимаясь в гору, вела влево, мимо задней стены санатория, кухонь и хозяйственных построек, где у решеток подвальных лестниц стояли железные бочки для отбросов, тянулась еще некоторое время в том же направлении, затем под острым углом сворачивала вправо и, становясь все круче, взбегала на склон, поросший редким леском. Она была каменистая, красноватая и еще слегка сырая от росы, по краям местами лежали обломки скал. Оказалось, что кузены не одни решили прогуляться. Те, кто кончил завтракать позднее, поднимались за ними по пятам, и целые группы уже спускались им навстречу, упираясь в землю ногами, как это делают обычно при спуске с горы. — Милейший человек, — повторил Ганс Кастерп, — и такой остроумный. Разговор с ним доставил мне истинное удовольствие. Назвать градусник ртутной сигары — это же прелесть. И сразу понятно, о чем речь. «Но теперь я все-таки закурю настоящую», — добавил он, приостанавливаясь, — «больше не могу терпеть. Со вчерашнего полдня ничего приличного не курил. Извини, пожалуйста». И он извлек из своего кожаного портсигара с серебряной монограммой экземпляр Марии Манчини, отличный экземпляр высшего качества, плоский с одного конца, такие он особенно любил, и отрезал кончик специальным острым ножичком, который носил на цепочке часов. Потом чиркнул зажигалкой, раскурил довольно длинную сигару с тупого конца и сделал несколько глубоких затяжек, выпуская кольца дыма. — Так, — сказал он. — А теперь мы можем, если хочешь, продолжать нашу увеселительную прогулку. Ты, конечно, не куришь ввиду чрезмерно усердного лечения. — Да я же вообще не курю, — отозвался Ивахим. — С какой стати я бы начал курить здесь? — Не понимаю, — возразил Ганс Кастерп, — не понимаю, как это можно. Ты лишаешь себя, так сказать, одного из лучших благ существования, и уж во всяком случае огромного удовольствия. Когда я просыпаюсь, то заранее радуюсь, что вот в течение дня буду курить, и когда ем, тоже радуюсь. По правде говоря, я и ем-то лишь ради того, чтобы затем покурить. Но это я, конечно, преувеличиваю. Но день без табака мне казался бы невыносимо пустым. Это был бы совершенно безрадостный, унылый день. И если бы завтра пришлось сказать себе «сегодня курить будет нечего», кажется, у меня не хватило бы мужества подняться с постели. Уверяю тебя, я бы так и остался лежать. Видишь ли, когда у человека есть хорошая сигара, конечно, если она хорошо тянется и сбоку не проходит воздух, это очень раздражает. Если есть такая сигара, то уже ничего не страшно. Тебе в буквальном смысле слова ничто не может угрожать. Все равно, как на берегу моря, лежишь себе и лежишь, и все тут, верно? И ничего тебе не нужно, ни работы, ни развлечений. Люди, слава богу, курят на всем земном шаре, и нет, насколько мне известно, ни одного уголка земли, куда бы тебя ни забросило, где бы курение было неизвестно. Даже полярные исследователи запасают как можно больше курева, чтобы легче переносить лишения. И когда я читал об этом, они вызывали во мне особую симпатию. Ведь человек всегда может очутиться в тяжелом положении. Ну, допустим, пошатнулись бы мои дела. Но пока у меня есть сигара, я все выдержу, уверен. Она поможет мне справиться. И все-таки в том, что ты так зависишь от куренья, есть какая-то распущенность, — сказал Иоахим. Беренс совершенно прав. Ты человек сугубо штатский. Хотя он сказал это скорее в похвалу тебе, но дело в том, что твоя штатскость неисправима. А вообще ты же здоров и можешь делать все, что тебе угодно, — продолжал он, и в его взгляде появилась усталость. — Да, так здоров, что дошел до анемии, — отозвался Ганс Кастерп. — Он же мне в лицо заявил, что я призеленый, кажется, достаточно. Впрочем, я и сам вижу, насколько я в сравнении с вами действительно какой-то зеленый. Дома я этого не замечал. Но потом он мне тут же надавал советов, притом бесплатных, как он выразился. Тоже очень мило с его стороны. Я охотно буду выполнять эти советы и во всем подражать тебе. Да и что еще, собственно говоря, делать здесь у вас наверху? И мне нисколько не повредит, если я во имя Божье прибавлю белка, хотя, согласись, это звучит даже как-то противно. На ходу Иоахим раза два слегка покашливал. Подъем все же, видимо, утомлял его. Когда он закашлялся в третий раз, он нахмурился и остановился. — Иди, я догоню тебя, — сказал он. Ганс Кастерп торопливо устремился дальше, не оглядываясь. Потом начал все больше замедлять шаг. Он уже почти не двигался с места, ибо ему казалось, что он ушел слишком далеко вперед. Но и тут он не оглянулся. Ему навстречу шла группа больных, мужчин и женщин. Он видел их перед тем на ровной дороге, тянувшейся поперек склона. Теперь они спускались, упираясь ногами в землю, и он слышал их разноголосый говор. Их было человек 6-7, самых разных возрастов. Одни еще совсем юнцы, другие уже в более зрелых летах. Он посмотрел на них, склонив голову набок, а сам думал об Иоахиме. Все они были загорелые, без шляп, дамы в ярких свитерах, мужчины без пальто и даже без тростей, как люди, которые, засунув руки в карманы, просто вышли на минутку пройтись перед домом. Дорога вела под гору, а спуск не требует особого напряжения. Нужно лишь слегка тормозить и упираться ногами, чтобы не побежать вниз и не начать спотыкаться. Поэтому их походка была скорее отдачей себя плавному падению, и в ней чувствовалась какая-то окрыленность, какое-то легкомыслие. Оно передавалось их лицам, всему их внешнему облику, и невольно возникало желание к ним присоединиться. Вот они поравнялись с ним. Ганс Кастерп видел каждого совершенно отчетливо. Оказывается, не все загорели. Две дамы выделялись своей бледностью. Одна тощая, как жердь, с лицом цвета слоновой кости, другая маленькая и жирная, в некрасивых, родимых пятнах. Все они смотрели на него с одинаково дерзкой усмешкой. Долговязая молодая девица, неряшливо завитая, в зеленом свитере прошла с полузакрытыми глазами так близко от Ганса Кастерпа, что едва не задела его локтем. И притом она еще посвистывала. Тут было отчего сойти с ума. Она освистывала его, но не ртом. Губы ее не были вытянуты вперед, а наоборот крепко сжаты. Что-то свистело у нее внутри, а она поглядывала на него с глупым видом, полузакрыв глаза. Это был удивительно неприятный свист, хриплый, режущий и все же глухой, протяжный и в конце переходящий в другой тон. Он напоминал тот особый жалобный свист, который издают надутые воздухом ярмарочные свинки, когда они выпускают из себя воздух и съеживаются. Но звук этот каким-то непонятным образом вырывался из груди девушки. Наконец компания прошла, а с нею и свистунья. Ганс Кастерп стоял неподвижно и растерянно глядел перед собой. Затем торопливо обернулся и понял одно. Отвратительный свист был, как видно, шуткой, заранее подготовленной каверзой, ибо плечи удалявшихся тряслись от смеха, а какой-то коренастый, толстогубый подросток, который, засунув руки в карманы брюк, пренеприлично задирал куртку, обернулся, без стеснения посмотрел на него и захохотал. В это время подошел Иоахим. Приветствуя гуляющих, Он по военной привычке вытянулся и, сдвинув каблуки, поклонился. Затем устремил свой мягкий взгляд на двоюродного брата и шагнул к нему. — Что с тобой? — спросил Иоахим. — Она свистела, — ответил Ганс Кастерп. — Она свистела животом, когда проходила мимо меня. — Ты можешь мне объяснить, что это такое? — Ах, вот что, — ответил Иоахим и пренебрежительно усмехнулся. — Да не животом вовсе, вздор какой. Это Клейфельд, Гермина Клейфельд. Она свистит пневмотораксом. — Чем? — спросил Ганс Кастерп. Он был ужасно взбудоражен, хотя сам хорошенько не понимал, от чего. И не то плача, не то смеясь заявил: — Ты не можешь от меня требовать, чтобы я разбирался во всей вашей абракадабре. — Идем же, — сказал Иоахим. — Я ведь могу объяснить тебе и по пути. А ты точно к земле прирос. Это из области хирургии, как ты сам понимаешь, некая операция, которую делают здесь наверху очень часто. Беренс здорово наловчился. Когда одно легкое слишком поражено, понимаешь ли, а другое здорово или сравнительно здорово, то больное на некоторое время освобождают от работы, чтобы поберечь его. А происходит это так. Где-то тут сбоку делают разрез. Я точно не знаю, в каком месте. Но Беренс мастер на такие штуки. А затем в человека накачивают газ, азот, понимаешь ли, и таким образом выключают пораженное легкое. Конечно, газ держится недолго, через 2 недели нужно опять накачивать. Газ как бы сдавливает легкое, представляешь себе? А если продолжать в течение года или дольше, и все идет как следует, то в легком, благодаря покою, может произойти заживление. Не всегда, разумеется, и вообще это рискованное предприятие. Но говорят, что с помощью пневмоторакса уже достигают блестящих результатов. Он у всех, кого ты сейчас встретил. У фрау Ильтис, знаешь, та с родимыми пятнами, и у фрейлейн Леви, помнишь, худая, она долго лежала в постели. Они все подружились, ведь такая вещь, как пневмоторакс, естественно, сближает людей. Вот эти даже основали союз однолегочных и известны под этим названием. Но гордость их союза — это Гермина Клейфельд. Потому что она умеет свистеть пневмотораксом. У нее просто талант, он дан не всякому. Как уж она это делает, тоже не скажу тебе, да она и сама вряд ли объяснит. Но после быстрой ходьбы она может свистеть изнутри, и, конечно, этим пользуется, чтобы людей пугать, особенно новичков. Все же, мне кажется, при этом расходуется слишком много азота. Ей делают вдувание каждую неделю. Ганс Кастерп рассмеялся. Его волнение после слов Иоахима разрешилось веселостью. Он прикрыл глаза рукой, слегка наклонился вперед, и плечи его затряслись от неудержимого судорожного хихиканья. — И что же их союз зарегистрирован? — спросил он, с трудом выговаривая слова. От усилий сдержать смех он произнес их каким-то жалобным, почти плачущим тоном. И в них есть свой устав? Жаль, что ты не состоишь в нем. Именно ты, тогда они могли бы принять и меня как почетного гостя или как корпоранта. Ты бы попросил Беренса, чтобы он и тебя частично выключил. Может быть, и ты научился бы свистеть, ведь этому можно в конце концов научиться. Нет, ничего смешнее в жизни своей не слышал. Докончил он, глубоко вздохнув. Ты прости, что я так говорю об этом, но сами-то они, видимо, пребывают в отличном настроении, твои пневматические друзья. Как они шествовали! Подумать только, что это был союз однолегочных! Тю! — выводит она, проходя мимо меня, — прямо сумасшедшая какая-то. Но ведь это же отчаянное озорство. Почему они такие отчаянные? Можешь ты мне объяснить? Иоахим искал слов для ответа. «Господи!» — ответил он наконец. «Но ведь они же совершенно свободны. Я хочу сказать, все они молоды. Время не имеет для них никакого значения. И потом они же могут умереть. Зачем же им тогда напускать на себя серьезность? Я иногда думаю, болезнь и смерть — это дело несерьезное, своего рода тунеядство. Серьезно, собственно говоря, только жизнь там, внизу. Я думаю, ты поймешь это со временем, когда побудешь здесь подольше. — Наверное, — ответил Ганс Кастерп. — Я даже убежден. — Вы все тут наверху очень заинтересовали меня. А когда чем-нибудь интересуешься, то приходит и понимание. Но что это со мной? Сигара кажется мне невкусной. И он посмотрел на свою сигару. Я все время удивляюсь, почему мне не по себе, а оказывается, дело в Марии. Она какая-то неприятная. Точно папье-маше во рту, и такое ощущение, будто совсем испорчен желудок. Непостижимо. Правда, я ел за завтраком больше, чем обычно, но это же не может быть причиной. Когда переешь, сигара кажется особенно вкусной. Как ты думаешь, может это быть от того, что я плохо спал? И расклеился. Фу, остается только выбросить ее, — заявил он, снова взяв в рот сигару. Что ни затяжка, то огорчение. Нет смысла насиловать себя. И, поколебавшись еще мгновение, он швырнул сигару с откоса в сырую хвою. — А знаешь, с чем я убежден, это связано? — спросил он. — Я глубоко убежден, что это как-то связано с проклятым жаром лица. Он опять меня мучит с тех пор, как я встал. Черт его знает почему, все время такое ощущение, будто я горю от стыда. У тебя тоже так было, когда ты приехал? — Да, — ответил Иоахим, — и я вначале чувствовал себя как-то странно. Да ты не беспокойся. Я же сказал тебе, что тут у нас не так легко привыкают. Но и у тебя все это придет в порядок. Вон, посмотри, как удачно поставлена та скамеечка. Давай посидим, а потом двинемся домой. Мне пора лежать на воздухе. Дорога стала ровной. Она шла в сторону Давоса, примерно на третьей высоты горного склона, среди тощих, искривленных ветрами сосен, и с нее был виден поселок, белевший в более ярком свете. Простая деревянная скамья, на которую они опустились, опиралась спинкой о крутую скалистую стену. Совсем рядом, по открытому деревянному желобу, с журчанием и плеском сбегала в долину вода. Иоахим начал было называть двоюродному брату окутанные облаками альпийские вершины, замыкавшие долину с юга, указывая на каждую горной палкой. Но Ганс Кастерп едва удостаивал их взгляда. Он сидел, наклонившись вперед, и концом своей, отделанной серебром, городской тросточки, рисовал на песке. Его интересовало другое. «Что я хотел тебя спросить?» — начал он. «Значит, этот случай в моей комнате произошел перед самым моим приездом. А скажи, с тех пор, как ты здесь, много у вас было смертных случаев?» «Ни один и не два, это уж, наверное», — ответил Иоахим. «Но, понимаешь ли, это происходит незаметно. Мы и не узнаем о них, разве что случайно, позднее. А так, если кто-нибудь умирает, все совершается в полной тайне. Больных оберегают, особенно дам, иначе с ними легко может сделаться истерика. Поэтому, когда рядом с тобой человек кончается, ты даже не знаешь этого. И гроб приносит чуть свет, когда ты еще спишь, и уносит покойников в те часы, когда никого нет, например, во время обеда. — Хм, — пробормотал Ганс Кастерп и продолжал рисовать на песке. — Значит, такого рода события происходят за кулисами. — Да, пожалуй, но вот недавно, постой, примерно месяца два тому назад, тогда не говори «недавно», сухо и настороженно поправил его Ганс Кастерп. — Что? — Ну, тогда не недавно, а ты не придирайся. Я ведь сказал просто так, наугад. Значит, некоторое время тому назад мне все-таки пришлось заглянуть за кулисы. Это вышло чисто случайно. Я все помню, как сейчас. К маленькой Гуйюс, она была католичкой, пришли со святыми дарами, чтобы перед смертью причастить ее и соборовать. Когда я сюда приехал, она еще ходила и такая была веселая, шаловливая, как и полагается подростку. А потом ее сразу скрутило, она уже не могла подняться. Она лежала через три комнаты от меня, и вот приехали ее родители, а потом явился и священник. Он явился под вечер, когда все сидели за чаем, и в коридорах не было ни души. Я, представь, проспал, заснул во время главного лежания, не слышал гонга и опоздал на четверть часа. Поэтому в решительную минуту я оказался не там, где все, и попал за кулисы, как ты выразился. И вот иду я по коридору, а они мне навстречу, в кружевных стихарях, впереди служка с крестом, крест золотой, на нем фонари, прямо погремушка с бубенчиками, которую несут перед оркестром янычар. «Я считаю такое сравнение неуместным», — заметил Ганс Кастерп, не без строгости. «Ну, мне так показалось, невольно напомнило. Но слушай дальше. Значит, спешат они мне навстречу, чуть не бегом, впереди служка с крестом, затем священник в очках, а потом еще мальчик с кадильницей. Священник прижимает к груди причастие, чаша была накрыта, голову он смиренно склонил на бок. Это же их святая святых. «Именно потому, — сказал Ганс Кастерп, — именно потому меня и удивляют, что ты сравниваешь крест с погремушкой». «Согласен. Но подожди. Если бы ты попал в мое положение, ты тоже не знал бы, как к этому всему отнестись. Только во сне такое привидится». «Что именно?» «Да вот это. И я спрашиваю себя, как мне держаться при подобных обстоятельствах? Снять шляпу я не могу, ибо ее у меня нет». «Вот видишь, — торопливо перебил его опять Ганс Кастерп, — вот видишь, у человека должна быть шляпа на голове. Конечно, мне сразу бросилось в глаза, что вы здесь наверху не носите шляп, но она должна быть на случай, если ее придется снять, когда потребуют приличия. Что же дальше?» «Я отошел к стене, — продолжал Иоахим. Остановился в почтительной позе. И когда они дошли до комнаты маленькой Гуюс, номер 28, слегка наклонил голову. По-моему, священник обрадовался, что я поклонился. Он очень вежливо поблагодарил меня и снял свою шапочку. Потом они тут же останавливаются. Мальчик с кадилом стучит в дверь, нажимает ручку и пропускает священник вперед. И вот представь себе, и вообрази мой ужас и мои ощущения. В минуту, когда священник переступает порог, кто-то в комнате взвизгивает отчаянно, пронзительно. Я ничего подобного не слышал 3-4 раза подряд, а потом начинается крик, беспрерывный, несмолкающий. Он вырывается из широко раскрытого рта, знаешь, вот так: «А-а-а!» И в этом крике такая жалоба, такой ужас и негодование, что передать невозможно, а мгновениями раздирающая сердце мольба. И вдруг этот крик становится глухим и далеким, точно он опустился в землю и доносится из глубокого погреба. Ганс Кастерп порывисто обернулся к двоюродному брату. «И это была маленькая Гуис?» — спросил он взволнованно. А потом, что это значит «из глубокого погреба»? «Она заползла под одеяло», — сказал Иоахим. «Нет, ты представь, что я испытывал». Священник остановился у самого порога и говорил успокаивающие слова. «Как сейчас вижу его, он то вытягивал шею, то втягивал голову в плечи. Человек с крестом и служка стояли растерянные, не решаясь войти. А мне было между ними видно, что делается в комнате. Комната совершенно такая же, как твоя и моя, слева от двери у стены кровать, и возле изголовья столпилась кучка людей, конечно, родители и близкие, и они уговаривают, склонившись над постелью, а на ней видно только что-то бесформенное. И оно молит исступленно, негодует, брыкается». «Ты говоришь, она брыкалась изо всех сил? Но все было напрасно. Она вынуждена была причаститься святых тайн». Священник подошел к ней. Вошли оба его спутника. Кто-то притворил дверь. Однако я успел еще увидеть. На миг приподнимается растрепанная белокурая головка маленькой Гуйюс. Девочка смотрит на священника широко раскрытыми от ужаса глазами. Они совсем белые, без цвета. Потом раздается опять «Ай-ой!» и она снова ныряет под простыню. «И ты мне рассказываешь такую вещь только теперь», — помолчав, проговорил Ганс Кастерп. «Я не понимаю, как ты вчера вечером не вспомнил об этом?» «Но, боже мой! Ведь у нее, очевидно, было еще очень много сил, раз она так сопротивлялась. Для этого ведь необходимы силы. За священником надо посылать только когда человек уже совсем ослабеет». «Она и ослабела», — возразил Иоахим. «О, много кое-чего можно было бы порассказать. Самое трудное — начало, выбор. Она была на самом деле очень слаба, только страх придал ей такую силу. Ей было страшно до ужаса, она же почуяла, что скоро умрет. Ведь совсем молоденькая девушка, как тут в конце концов не извинить ее? Но иногда и мужчины ведут себя так же, а уж это непростительное безволие. Впрочем, Беренс умеет с ними разговаривать, он в таких случаях находит нужный тон». «Какой же тон?» — спросил Ганс Кастерп, насупившись. — «Пожалуйста, не ломайтесь, — говорит он, — продолжал Иоахим. По крайней мере, он совсем недавно сказал это одному умирающему. Мы узнали об этом от старшей сестры. Она помогала держать больного. Был у нас такой. Напоследок он разыграл отвратительную сцену. Ни за что не хотел умирать. Тогда-то Беренс на него и накинулся. — Пожалуйста, не ломайтесь, — заявил он. И пациент мгновенно утихомирился и умер совершенно спокойно. Ганс Кастерп хлопнул себя рукой по колену и, откинувшись на спинку скамьи, взглянул на небо. — Послушай, но это уж слишком! — воскликнул он. — Накидывается на человека и прямо заявляет: «Не ломайтесь! Это умирающему-то!» — Нет, это уж слишком! Умирающий в какой-то мере заслуживает уважения. Нельзя же его так, ни с того, ни с сего. Ведь умирающий, хочу я сказать, как бы лицо священное. — Не отрицаю, — отозвался Иоахим. — Но если он такая тряпка... — Нет! — настойчиво продолжал Ганс Кастерп с упорством, которое отнюдь не соответствовало возражениям двоюродного брата. — Нет, умирающий... Это существо гораздо более благородное, чем какой-нибудь ражий болван, который разгуливает себе по жизни, похохатывает, зашибает деньгу и набивает пузо. Так нельзя. И голос его странно дрогнул. Нельзя так, ни за что, ни про что. Он не договорил. Как и вчера, на него напал неудержимый смех. Этот смех вырывался из глубины его существа, сотрясая все тело. Смех столь неодолимый, что Ганс Кастерп невольно закрыл глаза, и из-под век выступили слезы. — Тссс! — вдруг остановил его Иоахим. — Молчи! — прошептал он и толкнул в бок трясшегося от неудержимого хохота молодого человека. Ганс Кастерп открыл затуманенные слезами глаза. По дороге слева к ним приближался какой-то господин в светлых клетчатых брюках. Это был хорошо сложенный брюнет с изящно подкрученными черными усами. Приблизившись, он обменялся с Иоахимом утренним приветствием, причем в устах господина приветствие это прозвучало особенно отчетливо и певуче. Затем он оперся на свою трость и, скрестив ноги, остановился в грациозной позе перед Иоахимом.